Бирлешип Ширин өкүлдөрү катышкан талкууда баяндамалардын бири мурдагы тышкы иштер министри коомдук ишмер Эрдинан Карабаев жасамакчы иш чарага тилектештик жарандык кыймылы демилгелик кылууда. Өткөн жума күнү жогорку кеңеште күзөтүүчү президент шайлоо күнүн тактоо маселеси козголгон. Оппозициялык Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтканына караганда, президенттик шайлоо качынөтөрү июнун этегине дээри такталып калышы зарыл жана ал октябрь айынын биринчи 10-күндүгүнө белгилениши абзел. Бүгүн Бишкекте жаңы конуштардын жаштар форуму өтөт. Бултурал азаттыкка жаштардын ЭРЭП бирикме жетекчиси Мирзат Ажиев кабарлады. Иш чара конуштарды жашылдандыруу, ал жактагы жаштарды коомдук иштерге тартуу максатында ишин баштаган жаңылуунун долбоорунун алкагында өткөрүлүүдө. Уюштуруучулардын айтымында форумга Бишкектин 10 жаңы конуштун демилгелүү жаштар тобу катышат. Бишкек мэриясы шаарды өнүктүрүү долбоору жана жаштар министрлигинин өкүлдөрү катыша турган форумда конуштарды өнүктүрүүгө арналган 4 кичи долбоорун ачылышы сунушталат. Иш чара АКШнын Иш-чараны АКШнын элдик өнүгүү агенттиги колдоого алган. Шал оорусуна каршы балдарды эмдөө баштады. Бүгүн шал оорусуна каршы 14 жашка чейинки балдарды эмдөөнүн экинчи этабы башталат. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкенди, дарылык уюмдардын көмөгү менен алынып келинди. Эмдөөнүн биринчи этабы жалпысынан 1,700,000 баланы камтыган. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Биз Азаттык чекит кежи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин маалыматына караганда, бүгүн Кыргызстан аймагында жана Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Ал эми аба температурасы күндүз Чүй облусу аймагында 25-30, Таласта 24-29, Баткенде 25-30, Ош менен Жалал-Абадта 26-31, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 20-25, ал эми баш калада 27-29 даражага чейин жылуу болоору күтүлүүдө. Таң казаттан бери үстү улантабыз. Борбор Азиянын 5 өлкөсү көз карандысыз калганына быйыл туура 20 жыл толот. Бирок артта калган 20 жыл аймакта интеграция жараяны алдыга эмес кайра артка кеткендигин көргөздүм. Мунун себептери өткөн аптада аймактык эксперттердин Бишкектеги жыйынында талкууланды. Алардын талкуусуна кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов күбө болгон.
Бул маселеге себеп салган борбор азиялык талдоочулар региондо мамлекеттер арасында интеграция маселеси эбак бышып жетилгенин белгилешти. Узакка созулган жарандык согуштун залалын эмгиче тартып жаткан Тажикстан айрыкча коопсуздук жагынан коңшулардын колдоосуна муктаж, деди дүйшөмбүлүк талдоочу Рустам Хайдаров.
Существует много региональных проблем, которые Таджикистан сам не сможет решить. И прежде всего это вопросы безопасности.
Тажикистан өз алдынча чече албаган аймактык көп проблемалар бар. Ириде бул коопсуздук, Кыргызстан тараптан келчү коркунучтар. Бул жерде диний экстремизм, терроризм, бандит ашуу, адам сатуу жаатында борбор Азия өлкөлөрү күчтөрүн бириктирүүсү талап. Мындан сырткары суу энергетика көйгөйлөрүн чечүүдө да. Ушундан улам Тажикистан борбор азиялык мамлекеттердин биригүүсүнө умтулууда.
Потому чтобы процесс интеграции в Центральной Азии шли стабильно.
Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Серик Бейменбетов биригүү зарылдыгы аймактагы ишкерлер жана жаштар арасында катуу сезилэрин тек гана буга саясий элитанын мойну жар бербей жатканын ажыратып берди. Бейменбетов биригүүгө кедергисин тийгизген жагдай катары ар кайсы мамлекеттердин ар башка экономикалык абалын атады.
У нас экономическое развитие Центральной Азии очень разное.
Борбор Азиядагы экономикалык өнүгүүдө абдан айырмачылыктар бар. Мисалы, Кыргызстан менен Казакстандын ичкүдүн жыйымы бирдей эмес. Бул эмнеден кабар берет? Бул деген Казакстан Кыргызстан менен соода жүргүзсө бонустарды ала албай калат дегенди билдирет. Андыктан ага аймактык эмес, четтеги өнөктөштөрү менен алака кылган пайдалуу. Биригүүдө 5 тепкич бар. Евробиримдик бул тепкичтердин баарын басып өткөн. Алар эркин экономикалык аймак, экономикалык бирикме, валюта кору, валюта бирлиги жана саясий бирикме.
Валютный фонд, так валютный союз и это политический союз.
Бейминбетовдун айтымында ошол эле Европа чачылып отуруп кайра ымалага келген сымал борбор Азияда биригүүнүн алгачкы азаптуу баскычынан өтө албай тайгаланууда. Айтмакчы, өлкөлөрдүн башын кошо турган жамааттык коопсуздук келишим уюму бар. Анын уставына ылайык чөлкөмдөгү бир эле мамлекетке сырттан коркунуч туула турган болсо, баарлап каршы туруу макулдашылган. Бирок саясий, экономикалык, кала берсе маданий жагынан ич ара, элестүү айтканда ысык ымала күтмөйүн аталган уюмдун деле бириктирүүчү кудурети азыраак болуп жаткандай. Эми борбор Азия суктанып жаткан Европа биримдигинин жакынкы эле тарыхына кайрылалы. Бул альянс экинчи дүйнөлүк согуштан кийин түзүлгөн. анын пайдубалы ошол кездеги АКШ мамкатчысы Джордж Маршалдын согуштан бөлүнгөн өлкөлөрдү бутуна тургузуу максатында бөлүнгөн каражатына курулган. Өзбекстандык талдоочу Фархат Толипов ушуну эске салды.
Бул европалыктардын биригүүсүнө түрткү болду. Шундай эле түрткүнү бир кезде америкалык Маршалдын планынын артында ирденип кеткен евробиримдик Борборазияга сунушташы керек. Бирок биригүүгө сырткы геосаясий факторлор тез таасир этүүдө. Экинчиден, Борборазиялык жетекчилердин буга даяр болбой жаткандыгы дагы маанилүү фактор.
Ал эми КМШ Россия изилдөө тобунун башчысы германиялык изилдөөчү Андрея Шмидтсе биримдиктин европалык стандарты Борборазияга жарашпай турганын, чөлкөм өз жүрүм-турум эрежелери жана мамилелерине жараша ынтымакташуусу зарылдыгын белгилейт. Биригүүгө болсо анын оюнча бийлик башындагылар тоскоол болууда.
Много зависит, конечно.
Азырынча бул күчтүү кара адамдар бийликтен кеткенден кийин ордуларына ким келеринен да көп нерсе көз каранды. Учурдагы элитанын тарыхый тажрыйбасы жаңы жагдайлардагы интеграцияга көбүрөөк каршы деп эсептейм.
Мындан тышкары, беш өлкөнүн биригүүсүнө каршы тышкы күчтөр да аракет жасап жатканын айтышууда. Казакстандык талдоочу Алмат Тойкиндин ою ушундай.
С точки зрения геополитики России и Китая совершенно невыгодно, чтобы мы были единым целым как регион.
Саясий көз караштан алып караганда биз Борборазия аймак катары бирдиктүү, евробиримдикке окшогон бирикме болушубуз Россия, Кытай жана АКШга пайдалуу эмес. Карап көрсөңүз, беш өлкө образдуу айтканда беш манжа муштун болуп жумулса, аскердик, саясий, экономикалык болобу башка түрдүү багыттар боюнча күчтүү муштунга айланат. Ошон үчүн алар бирүүгө себептери жаралбашы үчүн ортого от жагууда.
Борборазиянын акыркы 20 жылдык тарыхында Кыргызстанда бийлик 3 жолу алмашты. Түркмөнстанда бийлик президент Сапармурат Ниязовдун дүйнө салышы менен оошту. Ал эми Өзбекстан, Казакстан жана Тажикстан салыштырмалуу бейкут деп жатышат. Аларда компартиянын таалим тарбиясын алган жетекчилер башкарууда. Бир катар серепчилер азыркы ар башка кулкунөз экономикалык шартта беш мамлекеттин бир муштундай биригиши жакын арада ишке ашпайт деп эсептешет. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттан бери үстүл антабыз. Былтыркы июнь кооронавирусунда жапа чеккендерге жеринде көмөктөшүү үчүн саламат сактоо министринин медициналык көчмө гербени түшүк жергесинде ишин баштады. Буга байланыштуу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев саламат сактоо министринин орун басары Касымбек Мамедовду кепке тартты. Оолу кабарчыбыз андан былтыркы кагылыштан канча адам жабыртат, темаларга ар тараптан медициналык жардам берилеби деп сурады.
Расмий маалымат боюнча 2000ге жакын эл жаракат алган жана 430тай качып болгон. Азыр өкмөттүн токтомунун негизинде премьер-министрибиздин тапшырмасы боюнча өткөн жума Ош областында, Жалал Абад областында жана Ош шаарында министрликтин бир адистери келип чоң иш жүргүзүп кетишти. Ошолордон кийин азыр үймө үй кыдырып биздин миссия кызматкерлери ошо жаракат алгандардын тизмесин дагы тактап атышат. Анткени экинин колунда тергөөчүнүн токтому жана сот медициналык эксперттин аныктамасы болсо, алар областтык жана мэриянын комиссияларынын алдына өткөндөн кийин компенсациялаганга мүмкүнчүлүктөрү болот. Ошондуктан биз азыр ошо иштерди жүргүзүп атабыз. 5-10 июнга чейин ошо ишти бүтүрөлү деген ойдобуз. Кечээ мен Жалал Абад областында болуп, ошол жерде да штабты өткөрүп, жасалып аткан иштерди тактап келдим. Андан тышкары биз атайы Бишкектен медициналык поезд жөнөткөнбүз. Көчмө медициналык борбор атайы автобус, ичинде УЗИ, изилдөө аппаратурасы, стоматологиялык кабинет, көчмө флюоромобиль жана 6 жогорку квалификациялуу адистер келип, Ош областында, Ош шаарында иш жүргүзүп атышат. Алар Ошто Кара Суу районун көрүп чыккандан кийин Жалал Абад областына жөнөйт.
Ошо кышка мөөнөттө көчмө борбор жабыркандардын баарын текшерип чыкканга кудуретиңиз жетет деп эсептейсизби?
Маалымат бергенбиз, келгендерди баардыгын карап чыгалы, анткени кайсылар эми жайык күнү жумуштар мен чыгып кетиши мүмкүн, отпускка да болушу мүмкүн, чайлоого чыгып кетиши мүмкүн, аны биз түшүнүп атабыз. Баардыгын ошо бир эле келгенибизди баарын бүтүрөлү деген оюбузда болгон эмес. Кимисине жете алсак баарын текшерип чыгабыз. Анан мен кече тапшырма бердим, ким кайрылса баарын эле көрүп атышат. Анткени жалпы эл ошо окуя кооголан убагында ошол жерде болгон, психологиялык жардамга муктаж болобу, медициналык жардамга муктаж болобу баарын көргөнгө биздин медициналык кызматкерлери
Thank you.
медициналык жардам көрсөтүү акысыз болобу же
медициналык жардам берүү азыр Польша көчмө медициналык борборунун жанагы адистери баардыгын бекер акысыз негизинде өткөрүшөт. Биз тажрыйбабыз жок жактарын атайын жанагындай Москвадан, Германиядан эксперттерди чакырып кайрадан дагы окуттук. Биздин хирургтарды политравма деп коет, ошондой травмаларга тажрыйбабыз жок. Ошо жагын карадык, анан кийин эл аралык Кызыл Крест уюмунун адистеринин жардамы менен да окутууларды өткөрдүк. Эми Кудай сактасын, ошо медицина кызматкерлер жанагы өзгөчө кырдаалдарга дайыма даяр болуш жагын биз ошо жагын карап, анткени жанагындай башка да кырсыктар болот да, жер көчкү, жер титирөө деген ошондой нерселерге биз даяр болушубуз керек деп ошо окутууларды азыр күчөтүп атабыз.
Деп айтты саламат сактоо министринин орун басары Касымбек Мамбетов, аны менен кабарчыбыз Алишер Токсонбаев маектешкен. Пакистанда аскер деңиз базасы бузулган кол салуудан 5 адам кастапты. Грузияда өкмөткө каршы демонстранттар полиция менен кагылышты. Чек араларда кырдаал бүгүн Жогорку Кеңештин комитетинде талкууланганы жатат. Бишкекте бүгүн жаңы конуштардагы жаштардын форумы өткөн турат. Ошондой эле бүгүн Кыргызстанда шал оорусуна каршы балдарды эмдөөнүн экинчи этабы башталууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну берүүбүздү улантабыз. Азаттык эми бүгүнтөн тарта миң кырдуу дүйнө аттуу жаңы радио түрмөгүн уктура баштайт. Бердин алгачкы чыгарылышында кабарчыбыз Төрөкулдоров Африка континентиндеги айрым элдердин жарандык поэзиясы тууралуу баяндап бермекчи.
Өлтүрүштү актар менин сыймыгымды, атамды. Маскаралап кетти алар менин сулуу апамды. Иштетишти кыйноо менен боордошумду, агамды. Келген кезде мага кезек кан боелгон колун сунуп, суу алып кел, жуугун деди. Караларды келдим уруп.
Сенегалдык акын Давид Диоптун азап чегүү мезгили деген бул ыры 20-кылымдын биринчи бөлүгүндөгү африкалык элдердин колониялдык саясатка каршы толкунунан бир үзүндү. Африканын поэзиясынын калыптанышына расалык дискриминация, акыйкатсыздык, колониялдык түзүлүш, теңдик үчүн күрөш чоң таасир калтырган. Саламатсыздарбы, азаттыктын миң кырдуу дүйнө программасында биз бүгүн Африка элдеринин поэтикалык мурасынан бир учкай кеп кылабыз. Килейген бул континентте 57 мамлекет бар. Алардын ичинде үчөөнүн көз карандысыздыгы таанылуу элек. Мындагы көпчүлүк жумхуриятттар өткөн кылымдын 50-60 жылдарында гана эгемендикке жетишкен. Ага чейин Европадагы мамлекеттердин колониясында болушту. Дал ошол эгемендик үчүн күрөш Африкадагы ар кайсыл элдердин поэзиясында да таамай сезилип турат. Бүгүн бизде студияда орусиялык акын, журналист, Азаттыктын орус редакциясынын кабарчысы Игорь Померанцев.
Мне лично самым интересным поэтическим событием на африканском континенте кажется поэзия, связанная с так называемым негритюдом.
Негритюд это... Мен үчүн Африка континентиндеги эң эле маанилүү поэтикалык окуя катары айтылуу негритюд менен байланышкан поэзия туюлат. Негритюд бул каралардын өзүнүн насил наркын аңдап билүү, таануу доктринасы, идеологиясы. Болгондо да ал Африканын өзүндө эмес, Кариб деңизинин аймагындагы француз колониясына кирген аралдарда 1930 жылдардын башында пайда болгон. Кара түстүү француз интеллектуалдары, мыкты билимге ээ адабиятчылар, акындар ошол негритюдтун идеясын каралардын өзүн таануу идеологиясы катары түптөшкөн. Мына ошол интеллектуалдардын ичинде атактуу акын, кийин Сенегалдын биринчи президенти болуп калган Седар Сенгор да бар. Алар баары француз тилинде аябай мыкты жазышкан. Алардын катарында маселен Эме Сезер да болгон. Булардын баары тиги боюнча кара түстүү африкалыктар болгону менен француз маданиятынын өкүлдөрү эле. Алар расалык өзгөчөлүккө өзгөчө итият мамиле кылышкан. Сенгорду алсак, ал каралар менен актарды салыштырып, негроид расасын там-там бийи менен түшүндүрөт. пластика, кыймыл, ритм, энергия. Ал эми батыштын символу катары, ал үчүн Швейцариянын саатынын чыкылдаганы элестелчү.
Механическое тиканье швейцарских часов, как он писал. Я, вы знаете, чуть-чуть готовился к нашей передаче, я просто взял наугад.
Мен азыр сиздерге анын бир ырынан үзүндү окуп берейин. Ал Экинчи дүйнөлүк согушта француздардын легиону тарапта согушкан. Аны кийин немистер туткунга да алышат. Орусияга которулган ырында Сенгор ошол туткундагы абалды мындайча сыпаттаган экен.
Лагерь для военнопленных. Вот огромный поселок из глины и веток поселок.
Килейген айыл мына бактуу, анан баткагы белчесинде. Тумоосу ашып ташат кечмесинде. Мууна тикенектүү зым каргыга жексен кылып, калбырлап салуучудай пулемет мээлейт аны чар тараптан.
Четырех настороженных пулеметов. Это классические фронтовые стихи европейские.
Бул майдандагы европалык стилдеги классикалыгыр. Башкача айтканда, бир четинен ал негритеттин теоретиги, кара түстүүлөрдүн өзгөчөлүгү үчүн күрөшкөн инсан. Экинчи жагынан француз поэзиялык салтын Африкага ылайыкташтырат.
Традицию вот на почве Африки.
Игорь Померанцев айткан сенегалдык акындын жогоруда окулган ырын кыргыз акыны Бурулкан Саргулова которду. Леопольд Сидар Сенгор 1906 жылы Сенегалдагы Жуал деген кичинекей шаарчада ишкердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Серер деген уруудан болот. Анын аты Сидар өзүнүн уруусунда басмырланышы же азап чегиши керек болгон адам дегенди билдирет экен. Сидар Францияда Сорбонна университетин аяктагандан кийин Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Францияда бир топ мамлекеттик кызматтарда иштеген. Депутатта болгон. Сидар Сенгор Сенегалдын алгачкы президенти катары таанымал. Анын ырлары көбүнчө Африканын андагы элдердин тагдырын сүрөттөйт.
О аял, жуп жумшак жыпар жыттуу колдоруңду маңдайыма басып турчу. Тээ бийикте чууруп түн салаасынан термелишет пальмалар жыл аргыдан. Шыбыраган бешик ыры тып баслап кайрадан бийик кутчулук ритмдери алдейлесин биздеми. Уккун ырды, уккун кандын агышын тумандарга сиңип кеткен өткөн кезден эзелкиден уккунун Африка жүрөгүнүн кагышын.
Сина дарыясынын боюндагы түн деген ыр да башка африкалык акындардын ырларында эле 1972 жылы кыргыз тилине которулуп басылган китептен алынды. Аны Жылкычы Жапиев которгон эле. Бул континентте поэзиядан саясатка баргандар көп эле кездешет. Конго Демократиялык Республикасы 1960 жылы көз карандысыздыкка жетишкенден кийин өлкөнүн алгачкы премьер-министри болгон Патрис Лумумба да көпчүлүккө акын катары таанымал. Ангола эл республикасынын алгачкы президенти Нето Агустиньо да кыргыз окурмандарына 1980 жылы басылган ырлар жыйнагы аркылуу белгилүү. Төлөгөн Козубеков менен Турдубек Элиманов которгон Агустиньонун айрым ырларынан үзүндү окуйлу.
Жаратуу керек, жаратуу керек, жан дил менен керек жаратуу, акыл менен, иш менен, күчтү сактап, бул чуң чыңап, сезим тал, сабырдуулукту кармап, көзгө жаш албай. Жаратуу керек, жыйнаш керек, асмандагы чачыраган жылдыздарды, эне жерге тынчтык берип, ыйлаган бөбөктөрдү терметип, эс алдырыш керек, тердеп жаткан кулдарды, согуштун куралдарын, кан кор адамдардын баарын жок кылалы, көрө албастыкты дагы алыс жакка ыргыталы. Куруш керек, куруш керек, көзгө жашты кылгыртпай, шарт түзүш керек, шарт түзүш керек, ак сүйүүлөр үчүн маскарачылык жана коркуу өкүм сүргөн жерде кишенделген туткундарга эркиндик берсек, шамал аны чайпалткан, даргага асылып жаткан адамдарга өмүр берсек, эркиндикти, жашоону, сүйүүнү да жаратуу керек, жаратуу. Мына ошондо акпай калат көздүн жаш.
Бүгүн биз азаттыктын миң кырдуу дүйнө түрмөгүндө Африкадагы элдердин граждандык поэзиясы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Студияда менин суроолорума орус акыны журналист Игорь Померанцев жооп берип атат.
Игорь Игоревич, я знаю ваши отношения по поводу...
Сиз акындардын ырларын бир тилден экинчисине которууну колдобой тургандыгыңызды билем. Туурабы?
Вы относитесь к этому не совсем положительно. Правильно?
Нет, я бы так сказал, с познавательной точки зрения необходимо...
Кандай дилемес. Артуучулук максатында албетте ырлар бир тилден экинчисине которулушу керек. Бирок ар бир тилдин поэзиясында өзүнүн коду, өзүнүн эн белгиси, башка эч бир тилден алынбай турган ыракаты бар экенин унутпайлы. Мисалы, акындын өзүнүн эне тилиндеги ырды окусаңыз, аны кабыл алуудагы процессти такыр котормого салыштырып болбойт. Бирок эл агартуучулук максатында албетте которуу абзел. Биз азыр африкалык акындар жөнүндө сүйлөп жатабыз. Африканын акындарын орустун эң мыкты котормочулары таржымалашкан. Павел Антогольский, Андрей Сергеев, Давид Самойлов. Аларды окуганда баары бир ырдын даамы башкачараак сезилет.
То есть это удовольствие, связанное с прочтением русских стихов русскими глазами.
Но я бы хотел узнать немножко о другом.
Биз сөз кылып аткан акындардын көпчүлүгү Африкада төрөлгөн түпкүлүктүү элдердин өкүлдөрү, бирок өздөрү француз, англис же португал тилдеринде жазган акындар. Кайсыл бир улуттун акыны өзүнүн эне тилинде эмес, башка тилде ыр жазганда эмне көбүрөөк байкалат? Улуттун өзүнө тиешелүү мүнөзбү же сырттан алынган билим үстөмдүүлүк кылышы мүмкүнбү? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Этого континента.
Вот я возвращаюсь к этим поэтам негритюда. Конечно, прежде всего, это явление французской культуры.
Мен мында кайрадан негритюдтун акындарын эске салмакмын. Алар толугу менен француз маданиятынын өкүлдөрү деп эсептейм. Европалык маданиятка, ойго таянышат. Өз таптарында Фрейд, Юнг жөнүндө көп айтышат. Маркстын иштерине шилтеме жазышат. Экзистенциалисттер тууралуу сүйлөшөт. Сенгордун китебинде, маселен, алгы сөздү франциялык философ Жан-Пол Сартр жазган. Бул акындардын баары Европанын маданияты менен тыгыз байланыштагы кишилер. Бирок алардын идеологиясы каралардын өзгөчөлүгүн даңазалаган. Дал ушул негритюд идеологиясын таркатууда алар француз тилин, философиясын колдонушту.
Энеке бай, балаңды жатса да өлтүрүп, кыңк этпей чыдоого көнгөнсүң. Энеке бай, ташыңдай мүрзөнүнөп окшош өмүрдүн сендеги жылдарын былк этпей өткөрүп келгенсиң. Кордуктан куткарчу өзүңдү бир гана кудай деп билгенсиң. Бирок да балдарың башкача. Энчисин табышты чоң жолдон. Чыдамы түгөнүп таптаза үрөнү кордуктун күч алып жек көрүү дарагы чоңойгон. Жакшылык кудайдан күтпөйбүз. Биздерден ал үмүт жоголгон. Ал үмүт мына биз өзүбүз. Кечээбиз жалданган, жылаңач, чогулткан кофени эле элек. Курсагы тойнуп бүтпөгөн суусун кандырып ичпеген, жарыкты эч качан сезбеген сокурой бир түркөк жан элең. Бир билген байлардын мектебин биздерди төбөлөп тепсеген. Коркчубуз баскандан жерде да бабалар туулуп өлүшкөн, сүйүшсө астырттан кудун бир уурулук кылгансып сезишкен. Коркчубуз өзүңдү эне деп баташтан, атүгүл сезиштен. Энеке бай, эми биз башкабыз. Чыга алдык эч кандай жардамсыз тозоктон бошонуп өзүбүз. Арт жакка кайтпайбыз эми биз. Жашоодон коркпойбуз. Бул демек өлүмдөн коркпойбуз дегендик. Биз гана, башка эч ким жарабайт Ангола сен үчүн биз үмүт. Биз гана, башка эч ким бере албайт бакытты бир гана бизден күт.
Мен кырдуу дүйнө аттуу жаңы рубрикабыздан бүгүн кабарчыбыз Төрөкул Дооров Африканын жарандык поэзиясы тууралуу айтып берди. Ушуну менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктап жатабыз. Программаны Прага студиясынан мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Берүүбүздүн кийинки жарым саатынан Азаттыктын борбор радиолук кызматтары биргелешип даярдаган орус тилиндеги программабызды угаласыз. Күнүңүз куана улансын.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте! В эфире программа «Перекресток», подготовленная Центральноазиатскими службами Радио Свободная Европа, Радио Свобода. В студии Басира. Сегодня в программе «Дочка Лапочка» и «Отец Диктатор». Лола Каримова-Тилляева защищает честь и достоинство своего отца, президента Узбекистана, во французском суде. Праздник книги, которую не читают. В Туркменистане отметили 19-ю годовщину Конституции страны. Выборы избранных. ЦИК Таджикистана признал промежуточные выборы в парламент состоявшимися. Оппозиция снова осталась за бортом. Я учусь под Ржевом. Наш корреспондент побывала в агроколледже Ржевске, где учатся 272 подростка из Кыргызстана. Вести из Алжира. История сына политзаключенных, которые содержались в Акмалинском лагере жен изменников Родины, что на территории Казахстана. В четверг, 19 мая, в парижском суде начались судебные слушания по иску гражданки Узбекистана против журналиста французского интернет-издания «Ру-89». Дочь президента Республики Узбекистан Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева нашла оскорбительную статью Огюстен Скалбера, опубликованную ровно год назад, 20 мая 2010 года, в «Ру-89». В своей статье Скалбер назвал Ислама Каримова диктатором. Посол Узбекистана в ЮНЕСКО Лола Каримова-Тилляева не согласна с такой оценкой и оценила честь и достоинство своего отца в 30 тысяч евро. С историей вопроса и началом судебного разбирательства корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Сарвар Усмон.
Май 2010 года. Канны. Кинофестиваль. В рамках кинопраздника благотворительный вечер «Кино против СПИДа». Старшая дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова в числе спонсоров вечера. В тот же день в «Ру-89» была опубликована статья Огюстен Скалбера «СПИД. Узбекистан применяет репрессии дома, но афиширует себя в Каннах». Из-за дефицита времени не будем останавливаться на содержании статьи, тем более ее заголовок очень говорящий. Скажем лишь, что в статье с говорящим заголовком президент Узбекистана был назван диктатором, и это не понравилось президентской дочери Лоле. И она сделала то, что сделала, подала в суд на журналиста. Но Огюстен Скалбер непреклонен в своем убеждении. Накануне суда, отвечая на вопросы радио «Азатлик», журналист сказал:
Лола Каримова is a dictator's daughter, because that's a fact.
То, что Лола Каримова дочь диктатора, это факт, и мы это докажем в суде, сказал Огюстен Скалбер. 19 мая во второй половине дня в высшем суде Франции в Париже началось рассмотрение иска дочери президента. Сама истица на заседание суда не явилась, но ответчик и его коллеги из «Ру-89» пришли, они уверены в своей правоте. На суде были также узбекские правозащитники. Они в суд пришли по своей воле с целью давать показания в защиту французского журналиста. Они пришли в суд, чтобы дать показания о том, что президент Узбекистана не иначе, как диктатор. Среди них была и Мутабар Таджибаева, председатель ферганского правозащитного клуба «Пламенные сердца». После отбытия тюремного срока она была вынуждена бежать за границу. Как рассказала Мутабар, адвокат Лола Каримовой на заседании суда выбрал очень интересную, на ее взгляд, линию защиты. Адвокат в своем выступлении заявил, что за противоправную деятельность отцов не должны отвечать их дети, сообщила Мутабар Таджибаева. Было объявлено, что следующее заседание французского суда по иску Лолы Каримовой состоится 1 июля, и тогда, надеемся, расскажем об этом необычном суде в деталях. А пока о том, знают ли об этом суде в самом Узбекистане. Нет, не знают. Почему? Отвечая на этот вопрос, вот что сказал узбекский литературовед из Ташкента Бахтиор Исабеков. Обычно сведения, касающиеся личности президента или его семьи, у нас никоим образом не афишируются. Это абсолютно невозможно. В печати может появиться только та информация, которая служит укреплению его авторитета, то есть его власти. Это неписанный закон, говорит Бахтиор Исабеков. Адвокат Лолы Каримовой Теляевой уверен, что победа будет за ним, то есть за его клиентом. Французские журналисты и правозащитники уверены, что французский суд независим от Ташкента, и, следовательно, вердикт будет соответствовать французским законам. А это означает, что Лола Каримова-Теляева покинет зал суда несолоно хлебавши. Кто же победит, гадать не будем. Но можно с уверенностью сказать одно. Адвокат дочери президента в ближайшем будущем без работы не останется. За несколько дней до начала суда по иску госпожи Каримовой американский журнал Newsweek включил Ислама Каримова в список 10 мировых деспотов.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Туркменистане в среду отметили 19-ю годовщину Конституции страны. Официально этот праздник называется Днем Возрождения, единства и поэзии Махтумкули. Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своем обращении к народу в связи с праздником отметил, что Конституция Туркменистана – это основной закон, определяющий демократические, правовые и светские основы государства, гарантирующий надежную защиту прав граждан. Как же обстоят дела на самом деле? Мой коллега из туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» расскажет об этом.
Главными мероприятиями празднования Дня Конституции были церемония открытия монумента Конституции Туркменистана и новой резиденции главы государства – дворцового комплекса имени Огузхана. Двадцатилетний студент Ишхабад Арслан в интервью нашему радио «Азаттык» рассказал, что многие студенты с нетерпением ждали завершения этого праздника. Причиной тому были бесконечные репетиции в преддверии празднования Дня Конституции.
К открытию монумента Конституции правительство готовилось очень тщательно. Студенты, работники бюджетных организаций задолго до празднования Дня Конституции, с начала мая месяца, вынуждены были проводить долгие часы под палящим солнцем и проливными дождями. Из-за нехватки воды некоторые студенты падали в обморок.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем обращении к народу по поводу Дня Возрождения Единства и Поэзии Махтумкули отметил, что Конституция Туркменистана – это основной закон, определяющий демократические, правовые и светские основы государства, гарантирующие надежную защиту прав граждан. Но, по мнению многих местных активистов, права граждан гарантируются и защищаются только на словах. В Туркменистане также нет ни свободных судов, которые могли бы отстаивать права граждан, нет ни свободного СМИ, где граждане могли бы говорить о своих проблемах. День Конституции, 18 мая, президент Туркменистана справил новоселье в новой резиденции главы государства в дворцовом комплексе имени Огузхана. Выступая на церемонии открытия новой президентской резиденции, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в новом дворцовом комплексе будет дан импульс масштабным свершениям с целью успешной реализации главного лозунга «Государство для человека».
Но
Но, по мнению многих местных и зарубежных обозревателей, пока в Туркменистане государство работает только на одного человека и его окружение. Поэтому на строительство резиденции этого самого человека средства с государственного бюджета никто не жалеет. Открытый 18 мая дворцовый комплекс имени Оузхана – это уже третья резиденция туркменских президентов. Если в апреле 1997 года рядом со зданием ЦК Туркменской компартии французская фирма «Буик» возвела по заказу Ниязова новый президентский дворец стоимостью 80 миллионов долларов, то построенный недавно той же фирмой «Буик» новый комплекс стоил уже почти в 4,5 раза дороже, а точнее 250 миллионов евро. Но вернемся к празднованию Дня Конституции. 20-летний студент Сашхабада Арслан недоумевает, как в День Конституции могут попираться права граждан, гарантированные самой Конституцией.
Многие студенты начали понимать бессмысленность этих всех мероприятий, а самое удивительное в том, что на репетициях принимали участие даже министры различных ведомств и руководители областей Туркменистана.
По информации, данной местными СМИ, только в мае месяце в Туркменистане планировалось провести около 100 мероприятий, проведение которых волей-неволей принимают участие студенты и чиновники, боявшиеся потерять свои места. Напомним, что только 5-6% молодых людей, закончивших средние школы в Туркменистане, предоставляется возможность продолжать обучение в стране, а высокая безработица является одной из проблем в Туркменистане, решить которой власти не могут уже второй десяток лет. По мнению правозащитника и гражданского активиста Натальи Шабунц, в праздничные дни люди должны отдыхать.
Я бы, наверное, очень хотела, как и многие жители Туркменистана, работающие студенты, чтобы в день праздника, особенно Конституции, людям дали возможность свободно, спокойно заниматься своей семьей, своими делами, своими планами, а не быть марионетками, не быть каким-то материалом для чужих праздников.
День возрождения единства и поэзии Махтумкули был учрежден в честь принятия 18 мая 1992 года Конституции Туркменистана. Туркменистан, один из первых на постсоветском пространстве, принял новый основной закон, который в течение короткой истории независимого Туркменистана неоднократно менялся и дополнялся в угоду правящей верхушки страны. По соблюдению прав человека в стране Туркменистан долгие годы имеет самые худшие рейтинги в отчетах таких международных организаций, как Human Rights Watch, Amnesty International. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» из Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Согласно обнародованным на днях данным Центральной избирательной комиссии Таджикистана, победу на промежуточных выборах в Нижнюю палату таджикского парламента, прошедшие в воскресенье 15 мая в округе Сино города Душанбе, одержал кандидат от правящей партии. Выборы, в которых участвовали 4 кандидата, оппозиция не воспринимает как честные и справедливые. Об этом заявил штаб одного из фаворитов гонки журналиста Толипшо Саидзода, который обвинил власти в подтасовках результатов голосования. По словам эксперта, выборы последних 10 лет в Таджикистане ярко демонстрируют то, что власти в стране по-прежнему очень жестко следят за тем, чтобы обеспечить победу угодного правительству кандидата на парламентских выборах и не допустить туда людей из оппозиции. Об этом репортаж коллеги таджикской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Хироман Бакозада.
Последние промежуточные выборы в округе Сино города Душанбе еще раз ярко продемонстрировали, что на политической арене Таджикистана правила игры не изменились. Наоборот, по мнению многих, эти правила со временем приобрели более окрепшую форму, предоставив все шансы кандидату угодному правительству закрепить за собой депутатское кресло в парламенте, какой бы острой ни была борьба за него. Прошедшие 15 мая промежуточные выборы в парламент республики завершились победой кандидата от правящей Народно-демократической партии Таджикистана Амиркула Азимова. Несмотря на то, что в выборах баллотировались 4 кандидата, а кандидат от партии Исламского возрождения бойкотировал выборы в связи с отказом внести в комиссию представителя этой партии, в победе кандидата от правительства никто не сомневался. Толипшо Саидзода, главный редактор газеты «Милад», впервые попытавший шанс участвовать на выборах, на другой день в знак протеста против нечестного голосования повязал черную ленту. Он заявил, что выдвинул свою кандидатуру на выборы, поверив новому председателю Центральной избирательной комиссии Шермахмаду Шохиону и в то, что выборы будут проходить честно и без подтасовок.
Несмотря на то, что мне говорили, что опустевшее место предназначено Амиркулу Азимову, уходящему с поста секретаря Совета Безопасности, оглядываясь на события в арабском мире, я поверил в то, что правительство Таджикистана создаст все условия для честных и демократических выборов. Но я ошибся, и мои ожидания не оправдались. Я видел, что избиратели хотели отдать голоса за нас, но эти игры не дали нам возможность победить.
Толипшо Саидзода, как и врач Сафарбек Манонов, на этих выборах считались самовыдвиженцами, но, по мнению экспертов, последнее голосование показало, что даже привлечение беспартийных и независимых кандидатов на выборы не могут изменить суть результатов. Самедин Дустов, председатель независимого аналитического центра «Индем», который в прошлом году выдвигал свою кандидатуру на выборах в Файзабадском избирательном округе, уверен, что результаты выборов в действительности решаются в коридорах власти.
Конечно, все зависит от воли политической элиты Таджикистана, а также президента Рахмона. Если президент проявит волю на проведение свободных и справедливых выборов, это произойдет. Но, к сожалению, правительство использует все рычаги давления даже в самых отдаленных солах страны, чтобы решить вопрос в свою пользу. В этом формате, которого придерживается власть, для меня и таких, как я, места нет.
Международные организации, а также западные наблюдатели очень часто критически отзываются о выборах в Таджикистане, называя их несоответствующими демократическим принципам. Власти же, в свою очередь, пытаются делать так, чтобы круг наблюдателей за выборами был сужен, и процесс подсчета голосов проходил за закрытыми от общественных глаз и оппозиции глазами. Усман Солех, отвечающий за идеологию в правящей Народно-демократической партии, не согласен с тем, что на парламентских выборах применяются особые технологии. Он уверен, что кандидаты, выдвигаемые правительством или со стороны Народно-демократической партии, достойные и уважаемые в обществе люди, что и позволяет им побеждать на выборах. Он заявил, что его партия руководствуется именно этим принципом во время проведения выборов. Однако, как считают независимые наблюдатели, попытки властей предупредить внедрение в парламент представителей оппозиции или инакомыслящих связаны лишь с тем, что правительство желает сохранить под своим полным контролем законотворческую власть. Однако это чревато другими непредсказуемыми для властей последствиями, считают эксперты. В условиях продолжающегося давления на оппозицию и попыток свести ее роль на нет, постепенно место умеренных политических групп могут занять реакционно настроенные силы, которые будут иметь более серьезные претензии к власти.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы недавно освещали историю кыргызстанцев в городе Ржеве, которых городские власти выставили из общежития аграрного колледжа во время майских праздников. Корреспондент Кыргызской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» в Москве побывала в городе Ржев и попыталась разобраться в ситуации.
Город Ржев расположен в 3 часах езды от Москвы. Мы приехали сюда с вице-консулом Кыргызстана в России Джанабеком Харымшаковым. Второй секретарь Джанабек Харымшаков был в Ржеве до этого 2 раза. По его словам, после приезда 267 учеников из Кыргызстана в прошлом году участились проверки колледжа со стороны пожарной службы. А в начале мая общежитие закрыли на 5 дней по решению суда. Дети ночевали в классах, в спортзале, у одногруппников и учителей. 11 мая в интервью по телефону директор колледжа Сергей Жигунов вкратце обрисовал ситуацию так.
И вот 23 сентября пошло давление, где мэр города, ну, по идее, от имени мэра города пишется о том, что решили проверить, кто это такие приехали, там с юга, мало ли что, чего-нибудь не привезли, не завезли ли чего-то.
Когда мы приехали в Ржев, студенты обратно заселились, но общее настроение было подавленное. Когда общежитие опечатали, шел сильный дождь и было холодно. Многие после ночевки в спортзале заболели. Комендант общежития Светлана Базылева не стала скрывать, что измучена многократными проверками.
В принципе, как у нас появились ваши студенты, так нас стали тут терроризировать, будем так говорить. Сплошняком. Пока тут жили одни русские, никому мы не были нужны.
История ошских учеников и их родителей берет начало от ошских событий. Молодые люди из США и Узгена приехали в Ржев на учебу в сентябре 2010 года. Помог им космонавт, герой России и Кыргызстана Сариджан Шарипов, выходец из Узгена. Все 267 выпускников ошских и узгенских средних школ – этнические узбеки. Сариджан Шарипов в своем интервью в агентство «Фергана.ру» объяснял, что так получилось не специально. Все желающие могли приехать в Ржевский аграрный колледж. Вице-консул Джанабек Карымшаков призвал не акцентировать внимание на этом. Все ученики – граждане Кыргызстана, и этим все сказано. Первым, к кому мы зашли, был начальник районных отделов судебный пристав Алексей Бурцев, который опечатал общежитие.
Было постановление по делу административного правонарушения, в котором суд указал приостановить деятельность аграрного колледжа Ржевский в виде временного приостановления деятельности общежития.
После разъяснения судебного пристава мы встретились с мэром города Ржевск Александром Щетининым.
Вы не думаете, что это как-то вот можно все это соотносить к ребятам, которые приехали из Республики Киргизия? Нет. Пожарная служба и СЭС, они перепроверяли общежитие. Насколько я понимаю, может быть, это будет какой-то толчок к действию руководства, что все же порядок будет наведен, потому что надо создавать нормальные условия.
Мэр Александр Щетинин также заверил, что впредь жизнь учеников не будет омрачена никакими недоразумениями.
В принципе, я благодарен самим ребятам, благодарен, кто их сопровождает, кто с ними находится, потому что появились первые группы, конечно, была такая настороженность, что может произойти разные события, в том числе и конфликтные. Но вот этот период, уже более полугода, показал, что ничего подобного, и все между собой дружно уживаются, это самое основное.
Когда мы вернулись в общежитие, в столовой готовился плов, лагман и самсы. Вместе с детьми в общежитии живут несколько родителей, которые сопровождали детей в начале, но потом так и не смогли их оставить здесь одних. В комнатах живут по 3-4 человека. Кроме детей из Аша и Узгена, здесь живут и местные русские ученики. Руководство даже выделило одну комнату для намазханы – молельни. Подростки получают профессии экономистов, мастеров по ремонту автомашин и будут дипломированными специалистами в области сельского хозяйства и фермерства.
Каждый день по 3 пары у нас. Учимся с 9. Абдувахидов Дастан.
Анвар. Да, здесь нормально, ребята дружелюбные, все отлично. Подружились со всеми. Вот даже с местным населением нормально сходимся.
Фирузу Валиеву мы также встретили в Ржевском аграрном колледже. Ее дети также прибыли в числе этих детей, но дочка поступила в медицинский, а сын заболел раком. И она сейчас живет между Ржевом и Москвой. Фируза Валиева раньше работала завучем в школе имени Макаренко в городе Ош.
Ну, первая причина, это, конечно, у нас была, ну, сами, наверное, знаете, что вот эти вот ошские события все-таки встревожили больше не детей, а родителей. Потому что дети, они все же учились с первого класса, и у нас дети, вот я сама работала в школе, у нас дети, вот никакого различия, национального различия никогда не было. У меня в основном в классах были киргизы дети, а я учительница узбечка. У меня родители пришли провожать со слезами. Вы обязательно приедете? Да, да, конечно, приеду. У меня 3 класса было, 3 классных руководства. И вот такого национального какого-то гонения или вот такого различия вот в данной моей школе не было.
И они приходили вот в эти узбекские махали, вот эти мальчики, помогать своим девочкам-одноклассницам. И там была такая реакция, узбеки стали гнать их. А вот это непонимание, потом эти же девочки, узбечки, стали их прятать. Убегать не надо нам помогать, вас из-за этого могут убить. Это вот детское непонимание, то, что они одноклассники, они 10-11 лет росли вместе. У них не было вот этого. Вот просто вот такие люди, как этот Батырджан, или не знаю, кто там еще там был, они поставили народ вот в такое вот ужасное состояние, непонимание.
Фируза Валиева не скрывает, что до сих пор очень горько после этих событий.
Контингент детей тут очень разный, потому что есть дети, которые приехали из тех горящих точек, как мы называем, это Черемушки были, это значит Маджримтал улицы, да, дети, которые остались без дома, у многих, значит, погибли родители, есть дети, даже есть такие дети. Но вот даже у этих детей вот, ну, месяц-два какой-то вот все-таки был у них как бы шоковое состояние, да, любой ребенок, когда из дома уходит, у него это бывает. Это у них быстро вот тут вот прошло.
Когда мы приехали в Ржев, некоторые дети уезжали в Ош. Провожавшие смотрели на них с завистью. Все дети планируют вернуться в Ош и жить там.
Все планируют в Ош, какой бы она ни была, все равно же родина, дом.
Аида Касамалиева, город Ржев, специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
31 мая в Казахстане является днем памяти жертв политических репрессий. На территории Казахстана находился один из крупнейших советских лагерей – Карлак. В нем сидели политические заключенные, среди которых были такие известные личности – Лев Гумилев, Александр Солженицын и много других диссидентов. Одним из спецотделений Карлака был Акмалинский лагерь жен изменников Родины. Узницы лагеря называли его коротко – Алжир. После его закрытия в 1953 году некоторые его узники так и не покинули его пределы. Историю сына политзаключенных, которые остались в лагерном поселке, расскажет Асем Токаева, сотрудник казахской службы радио «Азаттык».
Александр Тайгаринов, сын политических репрессированных, живет в поселке Акмол, что на территории бывшего акмолинского лагеря жен изменников Родины. Его мама, украинка Евросия Яковленко, этапированная из Донбасса, осталась в лагерном поселке после того, как отсидела там 5 лет, как жена врага народа. После освобождения Евросия Яковленко вышла замуж за Серипая Тайгаринова. Своего будущего второго мужа она встретила в акмолинском лагере жен изменников Родины. В середине 40-х годов он перестал быть только женским. Сюда поселяли и мужчин, отбывающих срок по 58-й статье, называемая контрреволюционная деятельность. В интервью радио «Азаттык» сын политрепрессированных Александр Тайгаринов сказал, что его отец работал председателем колхоза, а посадили его на 10 лет после того, как нашли у него припасенную пшеницу. По его словам, у родителей была обида, что без суда и следствия их объявили врагами.
Конечно, было обидно, но они до того боялись. Я помню, когда в 53-м году стали номер, и в газете было это дело. А я что, пацан тогда взял эту газету и понес куда-то, ну, куда всегда ходили с бумагой. Я меня поймал, отшлепал, как сейчас, по-моему, на стол положил и разгладил.
Акмолинский лагерь жен изменников Родины закрыли в 1953 году, после смерти Сталина. Раиса Жаксыбаева, начальник экскурсионного отдела музея жертв политических репрессий «Алжир», в интервью радио «Азаттык» сказала, что многих женщин стали освобождать уже после Второй мировой войны.
В 1946 году женщины освободились. Затем, опять же, им давали паспорт за номером 39. Волчий паспорт раньше назывался. В 39 городах они не могли проживать.
Среди заключенных Алжира было много ученых, артистов, писателей, художников. Сидела здесь Рахиль Плесецкая, мама известной русской балерины Майи Плесецкой. Ее осудили на 8 лет. Первоначально Рахиль Плесецкая была заключена в Бутырскую тюрьму, а после приговора, как жена врага народа, этапирована в акмолинский лагерь жен изменников Родины, куда она приехала с сыном Азарием.
Ему было 8 месяцев, а сейчас ему 73 года. В Швейцарии, в Лозанне живет. Он в прошлом году к нам приезжал. Мы с ним все общались по телефону, по имейлу. И он, у него мечта была вот именно приехать.
Узницы лагеря, не привыкшие к тяжелой работе, должны были строить бараки, рыть арыки, садить сады. От этих садов и огородов ничего не осталось, а когда-то женщины берегли их ценой собственной жизни, говорит Раиса Жаксыбаева.
Даукенова Ментай, она здесь сидела, она пишет, что осенью посадили 600 саженцев яблоневых, и зима выдалась такая суровая, холодная, и зайцы начали грызть кору. И руководство лагеря распорядилось, если один яблоня только попадет саженец, то мы будем расстреливать женщину. И женщины решили, ну, правильно было сохранить вот именно саженцы. И что им давали маленький кусочек хлеба, они делились вместе с зайцами. Тоже каждая женщина с кусочек крышила возле каждого саженца. И зайцы, как будто понимая этих женщин, уже не грызли ту кору, а подбирали эти крошки. И к весне уже все эти саженцы были сохранены.
Бывшая заключенная Акмолинского лагеря, жен изменников Родины Гертруда Платайс, когда в 1990 году приезжала в Казахстан, рассказала сотрудникам музея, как впервые увидела местных людей и как они отнеслись к заключенным женщинам. Ее историю теперь пересказывают посетителям музея жертв политических репрессий Алжир.
Через некоторое время по команде вот стариков дети начали кидаться камушками в этих женщинах. А конвоир, который их охраняли, начали громко смеяться. Вот видите, вас не только в Москве, но вас и в ауле не любят. Но женщины несли охапку камыша, оскорбленную. Что ж вы, старики, учите своих детей? Эта женщина одна несла охапку камыша и споткнулась об эти камни. Когда она споткнулась об эти камни, она почувствовала запах молока, запах сыра. И она взяла этот кусочек, положила в рот. И он такой показался вкусным.
Воспоминания Гертруды Платайс легли в основу стихотворения «Курт. Драгоценный камень». Его автор – преподаватель истории Раиса Голубева. Отрывок из ее стихотворения читает Раиса Жаксыбаева.
О, Господи, да это ведь не камень. От него так пахнет молоком. И в душе затрепетал надежды пламя. И в горле стало душьяко. Так вот, что придумали старики. Вот за что женщины детьми рисковали. Они нас от болезни берегли. Они нас от безверия спасали.
На территории бывшего Акмолинского лагеря жен изменников Родины стоит большой поселок Акмол. От лагерной инфраструктуры мало что сохранилось. Заброшенный разваливающийся барак саманного типа, баня, в которой сейчас находится электростанция, а также здание проходной, где проверяли заключенных. В бараках после закрытия Акмолинского лагеря жен изменников Родины продолжали жить его бывшие узники, а потом спецпереселенцы и первоцелинники. Некоторые заключенные остались здесь и создали новые семьи. Подробно об этом читайте на сайте azatyk.org. Асем Такаева, сотрудник казахской службы радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
Это была программа «Перекресток», подготовленная Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». С вами была Басира. До скорой встречи!